говорит Радио Свобода. Европейский суд по правам человека присудил значительные компенсации людям, на многие месяцы застрявшим в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево.
Пытаясь обратиться за убежищем в Российской Федерации, они сначала не могли получить вообще в принципе доступа к этой процедуре.
В американском конгрессе продолжились слушания о возможном вмешательстве России в избирательный процесс в США.
Мы обязаны объединить все силы американского государства с тем, чтобы дать достойный отпор активным мероприятиям России, заявил сенатор-республиканец Ричард Берр.
Власти Парижа намерены построить стеклянную стену вокруг Эйфелевой башни.
Французские спецслужбы неоднократно уже говорили о том, что ни один теракт был предотвращен у подножья Эйфелевой башни.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 31 марта. Итак, Европейский суд по правам человека вынес решение по иску, который подали против России четверо граждан разных стран по разным причинам, на долгое время застрявших в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево. Общая сумма компенсации более 80 тысяч евро. Самую большую компенсацию получит гражданин Сомали, который провел в транзитной зоне аэропорта год и 11 месяцев. Ситуация, при которой люди прилетают в Шереметьево, но не могут лететь дальше или попасть в Россию, нередка. Осенью 2015 года Радио Свобода уже рассказывала о семье из Ирака, прожившей в транзитной зоне целых два месяца. Люди, о которых в интервью моему коллеге Марку Крутову рассказывает адвокат Элеонора Давидян, представлявшая интересы так называемых транзитных узников в ЕСПЧ, провели в Шереметьево куда большие сроки и смогли покинуть Россию только после долгих переговоров с властями при посредничестве ведомства ООН, занимающегося правами беженцев.
Какие права этих людей Европейский суд по правам человека признал нарушенными? Как они жили в этой транзитной зоне? Что, собственно, стало поводом для обращения в суд?
Поводом стало то, что, пытаясь обратиться за убежищем в Российской Федерации, они сначала не могли получить вообще в принципе доступа к этой процедуре. То есть пограничники не брали у них заявления. Потом говорили, что мы не будем брать ни на русском языке. Потом говорили, что мы не будем брать вот в такой форме, а потом, оказывается, мы взяли, но оно потерялось. И, в общем, это все длилось многие месяцы, и при этом они не имели тех прав, которые обычные искатели убежища имеют, потому что обычные искатели убежища при подаче ходатайства получают свидетельство о рассмотрении ходатайства. И это свидетельство, это тот документ, который дает им основание на проживание в центре временного размещения. То есть это нормальное человеческое жилье с выходом на улицу, не санаторий, но вполне себе достойное жилье с медицинской помощью. Они имеют право на юридическую помощь, какие-то там минимальное социальное обеспечение и так далее. Соответственно, у них не принимали этих ходатайств, несколько месяцев не принимали вообще этих ходатайств, а даже когда приняли, не выдали им этих свидетельств, которые, видимо, опасались, что эти свидетельства могут быть основанием для того, чтобы их впустили в страну, что, собственно, и должно было произойти. Потому что без этих свидетельств у них не было никаких оснований, ни виз, ничего. А с этими свидетельствами они должны были иметь основания на въезд в страну и на вот это вот размещение. Соответственно, свидетельства им не выдали, и проживали они в условиях, которые не предназначены для проживания вообще. То есть транзитная зона — это такой аквариум между выходом на взлетное поле и пограничным контролем. Из этого аквариума нет выходов для обычных людей. Есть выходы только для тех, кто там работает, для ФСБ, охраны и так далее. Это довольно большая часть. В Шереметьево это большая часть. Но эта большая часть все равно не предусмотрена для того, чтобы там проживать. Там есть магазины, там есть даже рестораны, но вы, наверное, знаете, какие цены в этих ресторанах. В этих ресторанах не попитаешься в течение полугода. Опять же, там нету доступа к какой-то нормальной горячей еде, которую они могли бы приготовить. Там минимально нету душа. То есть, понимаете, от 6 до 23 месяцев эти люди находились в помещении, в котором только кондиционированный воздух, там нету выхода, нету окошек открытых, и нету душа. Соответственно, они вот как могли, так с этим всем и проживали. У них не было спальных мест, у них не было даже какой-нибудь комнаты, в которой они могли бы закрыться и спать спать на полу. Они спали вот прямо на виду у всех. Конечно, там какие-то матрасы им смогли придумать люди, которые им помогали. Это в основном ВКБ ООН и организации, которые с ними работают. Конечно, там какие-то сотрудники, они сочувствовали им и пропускали, и передавали воду, передавали еду, передавали там, я не знаю, влажные салфетки, какие-то медицинские, ну, первую помощь, потому что, естественно, в такой обстановке все кожные заболевания у всех начались. Ну и не только кожные, вообще, ну, если себе представить, в таком состоянии проживать. То есть эти условия, они были, в принципе, унизительными для любого человека. Особенно надо понимать, что это применяется к человеку, который ни за что не наказан. Он бежал из страны, потому что там всех убивают. И он пытается найти где-то хотя бы хоть какое-то убежище. И в итоге он оказывается заперт вот в этом пространстве, которое не предназначено для того, чтобы там находиться больше, ну вот, не знаю, сколько там, часов 10-12, да, люди сидят в ожидании своего вылета.
Там были дети?
У этих не было детей. Была семья другая, иракская, у которой были дети, из которой, в общем-то, оказалось, что проблем никаких нету, когда Комитет гражданского содействия привлёк журналистов и привлекли к этой истории внимание, оказалось, что ничего страшного нету в том, чтобы впустить их в страну, разместить в этом самом центре временного размещения и, в общем-то, обращаться с этими людьми по-человечески, пока рассматривается их ходатайство об убежище.
Я помню эту историю, Светлана Ганушкина разруливала буквально в ручном режиме в течение полусуток это произошло. А почему здесь так не получилось?
Потому что здесь нету детей, здесь нету онкологических заболеваний, эта история не настолько интересно общественности. Сколько мы не пытались привлечь внимание журналистов, к сожалению, не получил никакой огласки, а нет огласки, собственно, вот всем и наплевать, всем, кто там работает. Они, в общем-то, все пытались друг на друга скидывать ответственность, никто не брал на себя ответственность. Но, в принципе, законодательно действительно есть законодательная дыра. Никак не урегулировано то, что должно происходить. Есть правила, по которым человек, если прилетает в страну без надлежащих документов, то, в общем-то, перевод несёт ответственность за то, чтобы отправлять этого человека обратно. Но насильно посадить перевозчик этого человека тоже не может на самолет. Пограничная служба не хочет брать на себя ответственность, потому что их зона контроля заканчивается там, где у них нет документов у этих людей. Ну вот и все. Миграционная служба говорит, мы не получали никаких ходатайств, а когда получали, говорят, ну вот мы ничего не знаем, мы рассматриваем, мы отказываем. Правительство Российской Федерации в Европейском суде вообще заявило, что это не территория Российской Федерации, что транзитная зона не находится в юрисдикции Российской Федерации, поэтому Россия не несет никакой ответственности за то, что кто-то приехал и что там с ними происходит. Это при том, что законодательство Российской Федерации как раз очень даже распространяется на транзитную зону, и любое правонарушение, совершенное в транзитной зоне, будет караться по российскому законодательству.
В чем специфика обращений в Европейский суд таких людей? Дело в том, что, насколько я знаю, обычно человек должен пройти все судебные станции в той стране, где были нарушены его права. Но эти люди ведь были лишены вообще доступа не то что к правосудию, а вообще к каким-либо государственным органам или институциям российским. Как в таком случае поступает Европейский суд?
В данном конкретном случае они были лишены доступа, но как бы мы пытались это преодолеть, потому что мы все-таки нашли способы получить от них доверенности, и юристы наши все-таки подавали жалобы, передавали эти ходатайства, обжаловали эти отказы. Мы от имени своего, там писали всякие письма и так далее. То есть, ну, нельзя сказать, что государственные органы не знали о том, что происходит, и у этих людей совсем не было никакой связи с ними. Связь была. Конечно, это была очень тяжело добытая связь, и, в общем-то, если бы не их попытки обратиться к ВКБ ООН из транзитной зоны, то никто бы об этом так и не узнал. Связь была, все-таки жалобы были, жалобы подавались на отказ в предоставлении убежища. Все наши попытки потребовать размещения этих людей в центре временного размещения, они ничем не увенчались, потому что нам отвечали, что никакими законами это не предусмотрено. Вот нет у них этого свидетельства, и все. Значит, по закону вот мы, как конкретное какое-то должностное лицо, какой-то орган, они все отвечали, что они не имеют к этому никакого отношения, потому что по закону они не обязаны.
Один из ваших заявителей, как я понял, вернулся в Сомали, а как сложилась судьба остальных трех? Где они в итоге оказались?
Одного из них приняла Дания, одного из них приняла Швеция, палестинец вернулся в Палестину.
Все мы ходим очень часто по этой транзитной зоне, по аэропорту Шереметьево, и видим, я лично это видел много раз, действительно, есть и семьи, и люди, они лежат в спальниках, и ты никогда не знаешь, ждут ли эти люди просто своего самолета, или это вот такие застрявшие бедолаги, которые, может быть, живут здесь уже 2 года. Вам известно, как сейчас обстоит дело, поскольку Шереметьево большой транзитный хаб, через который действительно много летает людей из стран Ближнего Востока, из стран Азии. Сейчас есть подобные случаи?
В настоящий момент у меня нет информации о том, что кто-то находится, но, опять же, ситуация не изменилась. Никакого законодательства урегулирования не появилось этого вопроса, этой лакуны. И поэтому мы очень рады этому решению Европейского суда. Оно поможет хотя бы привлечь внимание к этому вопросу. Это не первые далеко люди, которые оказываются в такой ситуации. К сожалению, боюсь, не последние. Но мы очень надеемся, что у Российской Федерации придется обратить внимание и хотя бы что-то предпринять. Хотя на самом деле предпринять нужно самую малость. Просто выдать эти самые свидетельства и впустить людей на основании этих свидетельств, чтобы они ожидали рассмотрения своих жалоб в человеческих условиях и не унижающих их человеческого достоинства.
Надо полагать, что российские власти опасаются в таком случае некого наплыва мигрантов, которые будут прилетать в Шереметьево и требовать там убежища.
Ну, наверное, они опасаются, да. Наверное, не просто так они это не делают, но большинство беженцев, которые оказались, например, сирийские в России, они все приехали по визам, и они все приехали законно, и потом уже стали просить убежища. Как я уже говорила, перевозчик авиакомпании несет ответственность в том плане, что это за их счет будет возврат человека обратно, поэтому они всегда перед посадкой на самолет проверяют визы, документы. Может быть, вы тоже замечали, что когда вы куда-то летите, у вас почему-то авиакомпания начинает сначала проверять, она делает это именно поэтому, потому что это будет их ответственность. Поэтому такие ситуации, когда люди оказываются в аэропорту без визы, довольно редкие. И все вот эти 4 наших случая, они все были не потому, что люди направлялись именно в Россию, именно получать убежище здесь, а потому что они оказались заперты в этой ситуации, они ненамеренно оказались в этой ситуации, они пытались попасть куда-то еще, где-то еще их не выпустили, они застряли в Москве, как вот в пересадочном пункте, и поэтому начали просить убежище у Москвы или хотя бы какого-то временного какого-то размещения.
С адвокатом транзитных узников Элеонорой Давидян беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». Парламент Чечни принял поправки в закон об образовании, которые закрепляют право учащихся носить одежду, соответствующую их религиозным убеждениям. Вопрос о том, можно ли носить хиджаб в российских школах, обсуждается уже не первый год. В январе этого года министр образования России Ольга Васильева заявляла, что хиджабу в школе не место. В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил, что этот платок – важная часть одежды мусульманки, и добавил, что его дочери никогда хиджаб не снимут. Поводом еще для одной дискуссии о хиджабах в школах стала ситуация в мордовском селе Белозерье. Там школа запретила преподавателям носить хиджабы. Это решение пытались оспорить в Верховном суде России, однако суд поддержал введенный запрет. Моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова попросила высказать экспертов свое мнение. Вот что заявил в интервью «Радио Свобода» грозненский адвокат Мурат Мусаев.
Нет религиозной одежды. Есть форма одежды, которая предписана религией. То есть это не какая-нибудь ряса, к примеру, или какое-нибудь духовное облачение, а просто определенный дресс-код, касающийся, длины платья или головного убора. Это могут быть абсолютно светские платья и платок, просто они покрывают определенные части тела. У мусульманки, христианки, иудейки, неважно. Или это может быть головной убор, к примеру, у иудеев. А я считаю, что это необходимо по той простой причине, что кроме светскости государства у нас еще есть принцип свободы вероисповедания. Он прописан в Конституции и в соответствующем федеральном законе. Каждый, при том, что у нас светское государство, светское образование и светское все, имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, и каждый имеет право поступать и жить в соответствии со своими религиозными убеждениями, покуда это не нарушает ничьих прав. Я полагаю, что одеяние девушки или молодого человека, неважно, в соответствии с их религиозными убеждениями, не ущемляют ничьих прав. ни других учащихся в учебных заведениях, ни там педагогического состава. И это, на мой взгляд, совершенно очевидно. Поэтому вот эти перегибы на местах, которые часто случаются в России с запретом на ношение тех или иных там головных уборов или элементов одежды в школах, в университетах, они создают совершенно ненужную, необоснованную социальную напряженность и, главное, нарушают конституционные права конкретных людей в конкретных регионах России. Можно было бы давно поставить точку в этой истории, если бы федеральный законодатель внес маленькую поправочку в закон об образовании, в ту его часть, где речь идет об установлении правил одежды. Вот есть там такая норма закона, которая устанавливает, что учебное заведение может там предписывать тот или иной дресс-код. Вот в этот самый пункт закона надо внести маленькую оговорку, которая гарантировала бы реализацию права на свободу вероисповедания. А именно оговорку о том, что лицо, любой учащийся или педагог имеет право одеваться в соответствии со своими религиозными убеждениями.
Мурат, но вот, насколько я понимаю, этот вопрос уже дважды доходил до Верховного суда Российской Федерации, и верховные судьи не разделяли мнение тех заявителей, которые настаивали на необходимости реализации своего права на ношение, ну, в частности, платка. Чем мотивировали это верховные судьи, и с вашей точки зрения, насколько легко будет в сложившейся ситуации вообще переубедить и законодателей, и политиков вот в том, что нужно вносить какие-то поправки?
Верховный суд в обоих делах, которые вы упомянули, на наш взгляд, принял идеологизированное решение, исходя из определенной, извините за тавтологию, идеологической и даже политической конъюнктуры. То есть они исходили из того, что само слово «хиджаб» наводит ужас на окружающих, что вот сейчас в нашем обществе нетерпимость ко всему, по крайней мере, ко всей терминологии, которая ассоциируется с исламом, и там, знаете, для обывателя от хиджаба до джихада один шаг и прочее, прочее. Технически же эти решения как раз были продиктованы, можно сказать, недостатками нашего закона, а именно тем, что федеральный закон оставляет дресс-код учащегося на откуп конкретным учебным заведениям. И, соответственно, учебные заведения, которые устанавливают ограничения, в том числе на атрибуты одежды, связанные с религией, с технической точки зрения он поступает обоснованно. Другое дело, что он нарушает, тот, кто вводит соответствующий запрет, нарушает Конституцию напрямую. Суд, к сожалению, не захотел разбираться в этом вопросе так глубоко и принял поверхностное техническое решение в угоду конъюнктуре, как я уже сказал.
Это был грозненский адвокат Мурат Мусаев. А вот точка зрения на ношение хиджаба в школе политика и философа Олега Смолина.
Когда обсуждался закон в одежде школьников, который обычно называют законом о школьной форме, мы предлагали поправку, смысл которой заключался в следующем. Требования к одежде школьников должны исходить из светского характера российского образования. Тогда эта поправка была отклонена. Теперь, как мы помним, министр образования и науки Ольга Юрьевна Васильева говорит о том, что подобные решения противоречат светскому характеру российского образования. Что касается действующего закона, действительно он устанавливает светский характер российского образования. Я думаю, что по большому счету решение разрешить хиджабы ли, кресты ли, иконы ли, духу этого закона противоречит. Но буква закона не запрещает вводить в школах религиозную символику. Тем более, что реально закон об образовании уже отступил от принципов светского образования, когда позволил традиционным конфессиям влиять на содержание курсов основы религиозных культур и светской этики и на преподавателей, которые будут читать эти курсы. Строго следуя принципу светского образования, всю религиозную символику нужно запретить. Но мы живем в России, в стране, где в отдельных регионах и республиках высокая доля религиозного населения. Поэтому, может быть, надо было бы на уровне, скажем, Государственной Думы провести круглый стол, собрать туда представителей федерального законодательства и регионов и договориться, что мы понимаем под светским характером образования. Я не исключаю, что можно было бы принять следующий компромисс. Мы разрешаем религиозную символику в одежде, но категорически запрещаем религиозные обряды, повторяю, независимо от того, о какой конфессии идет речь.
Олег Николаевич, ну вот те люди, которые сейчас высказываются в поддержку изменений в законе об образовании в Чеченской Республике, они, в частности, обращают внимание на то, что ведь не обязали учениц носить религиозную одежду в школу, а дали им такое право. То есть это не значит, что все девочки тут же немедленно наденут платки, хиджабы, ну, какие-то специальные головные уборы в школу.
Ну вот если бы обязали, это уж точно было бы нарушением закона об образовании. Слава богу, до обязаловки дело не дошло. Повторю еще раз, да, в идеале, конечно, все это из школ надо убирать, чтобы не делить наших детей по религиозному принципу. Но политика – это искусство возможного. Поэтому у меня нет однозначного мнения, как у автора многих-многих законов в области образования, что нам надо непременно идти путем наиболее жестким. Невозможно, на мой взгляд, сейчас однозначно сказать, что решение чеченского парламента противоречит букве закона об образовании. Духу закона, принципу светского образования, скорее всего, противоречит. Букве сказать невозможно. Поэтому надо искать разумный компромисс. Повторяю еще раз, мы будем предлагать круглый стол в Государственной Думе, чтобы понять, на каких основах мы можем договориться с российскими регионами с повышенным количеством религиозного населения.
С грозненским адвокатом Мурадом Мусаевым и политиком и философом Олегом Смолиным о проблеме ношения хиджаба в школе беседовала обозреватель «Свободы» Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете «Радио Свобода». В Соединенных Штатах одновременно проходят три расследования предполагаемого вмешательства России в американский избирательный процесс и возможных незаконных контактов людей из окружения Дональда Трампа с российскими официальными представителями. Одно расследование закрытое проводит ФБР, два полузакрытых, полуоткрытых – верхняя и нижняя палаты Конгресса. В четверг дознание началось в Сенатском комитете по разведке. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Арон. Евгений, здравствуйте. В чем особенность сенатского расследования, в отличие от того, которое ведется сейчас Комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США?
Здравствуйте, Андрей. Ну, сенаторы по традиции мнят себя людьми более основательными, чем их коллеги в Палате представителей, и поэтому свое расследование они начали не с разбора текущих событий, а с глубокого экскурса в историю предыдущих попыток Кремля влиять с помощью разных технических средств, включая интернет, на избирательные кампании в Соединенных Штатах, ну и в анализ побудительных мотивов таких попыток. В экскурсии участвовали приглашенные на слушание эксперты, чьи рассказы были призваны продемонстрировать, что информация о вмешательстве Кремля в прошлогоднюю президентскую гонку не плод перевозбужденного воображения страны, которая ее проиграла, а вполне реальная субстанция, отражающая то, что Москва делала и продолжает делать как в Соединенных Штатах, так и в других странах. Второй чертой, отличающей слушания в Верхней Палате от тех, что проходят в Палате Нижней, сенаторы, надо полагать, считают подчеркнутую коллегиальность опросов свидетелей, отсутствие в них надсадного духа межпартийной состязательности, которая подталкивает республиканцев и демократов в Палате представителей к тому, чтобы в угоду сиюминутной политической выгоде жертвовать истиной. Нам противостоит очень опытный неприятель, и мы обязаны объединить все силы американского государства с тем, чтобы дать достойный отпор активным мероприятиям России, заявил председательствующий сенатор-республиканец Ричард Берр.
Скажите, атмосфера на слушаниях в Комитете по разведке Палаты представителей действительно так сильно накалена?
Она накалилась после того, как зампредседателя комитета демократ Адам Шиф открыто обвинил председателя, республиканца Девина Нуньеса, в чрезмерной симпатии к Трампу, поскольку Нуньес не хочет делиться с ним закрытой информацией, с которой он ознакомился в Белом доме. Нуньес отвечает, что, во-первых, информация касается возможной прослушки избирательного штаба Трампа администрации Обамы, а не, собственно, предмета слушаний, коим является вмешательство России в президентскую гонку. А во-вторых, что он при поддержке юристов делает все, чтобы с упомянутой информацией Белого дома мог ознакомиться и конгрессмен Адам Шиф. Слушания в Нижней Палате приостановлены вплоть до выяснения отношений между первыми лицами. По крайней мере, на какое-то время затихли призывы демократов к Нуньесу самоустраниться от председательствования на слушаниях.
И теперь давайте вернемся к начавшемуся 30 марта дознанию в Сенате.
Лейтмотив сенатских слушаний на старте сводился к тому, что у истоков систематической кампании по дискредитации американской избирательной системы стоял лично Путин. Речь идет, подчеркнем, о подрыве американской избирательной системы в целом, нежели просто о подыгрывании одной из двух ведущих партий. Россия с ее весьма скромным социально-экономическим потенциалом смогла без больших затрат, что называется, поставить на уши политические институты Америки, их руководство и широкую общественность, ослабив тем самым американское влияние в мире. Отмечается также, что кампания дискредитации не прекращается после избрания Трампа. Так, последними ее объектами стали люди из руководства республиканской партии, у которых с президентом сложились, скажем прямо, сложные отношения. Это спикер палаты представителей Пол Райан, которого планомерно бичуют прокремлевские тролли в социальных сетях, и видный сенатор Марко Рубио, которого в прошлогодней гонке многие рассматривали как основного конкурента нью-йоркского миллиардера. Последняя атака российских хакеров на компьютеры помощников Рубио была предпринята в минувшую среду. Примечательно, что если в прошлом хакеры делали паузу, если подозревали, что они раскрыты, то сегодня раскрытие само по себе их уже не останавливает.
Интересно, прозвучали ли какие-нибудь политические выводы на основе того, что было сказано в первый день сенатских слушаний?
Категоричный вывод не преминул сделать антагонистичный Трампу газета «Вашингтон-Пост». Сказанного в Сенате достаточно, чтобы покончить с любыми разговорами о смягчении санкций либо устройстве саммита Трампа и Путина.
Евгений, вы упомянули, что на слушаниях в Сенате обсуждались разные средства, которые употребляет Россия, чтобы влиять на избирательные процессы в разных странах.
Да, то есть не только хакерство, которым сегодня все так озабочены, но также, о чем говорил, к примеру, ведущий эксперт фонда Карнеги Юджин Румер, Russia Today и Спутник, координируемое сообщество интернет-троллей, фейковые новости. Сенатский комитет постарается установить, в каком количестве заглотнули фейки избиратели трех штатов, в которых фактически определился исход выборов – Висконсин, Мичиган, Пенсильвания. Что касается непосредственно киберпиратства, то Рой Годсон из Джорджтаунского университета констатировал, что ему известны лишь единичные случаи самого неприятного проявления данного феномена, а именно вскрытие взломщиками электронных устройств, считающих голоса избирателей.
Спасибо. Напомню, на линии телефонной связи был наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете «Радио Свобода». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн заявил о готовности дать показания в ходе расследования российского вмешательства в американские президентские выборы в обмен на иммунитет от возможного уголовного преследования. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц. Флинн был отправлен в отставку после того, как выяснилось, что он лгал вице-президенту США Майку Пенсу о своих встречах с российским послом в США. Есть предположение, что Флинн мог обсуждать с российскими представителями судьбу санкций, введенных против российских компаний и частных лиц, причастных к аннексии России и Крыма и поддержке сепаратистов на востоке Украины. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заверил союзников по НАТО в приверженности Соединенных Штатов всем прежним договоренностям и в способности НАТО защитить себя, в том числе от российской агрессии. Выступая в Брюсселе перед началом заседания министров иностранных дел стран Североатлантического Союза, Тиллерсон подчеркнул необходимость обсудить общую позицию в связи с агрессией России на Украине. Он подчеркнул особое значение точки зрения стран Восточной Европы. Госсекретарь призвал также союзников увеличить военные расходы до 2% от ВВП своих стран. Из Малайзии в КНДР доставлено тело брата северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чен Нама. Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура 14 февраля. Ему набросили на лицо платок, пропитанный ядом. 30 марта малайзийский премьер-министр Наджиб Разак заявил, что будут отпущены все граждане КНДР, задержанные по подозрению в причастности к убийству. 9 сотрудников посольства Малайзии в Пхеньяне, которым ранее не разрешали покинуть страну, также вернутся на родину. Из-за убийства Ким Чен Нама между двумя странами разразился дипломатический конфликт, который теперь, по словам Разака, исчерпан. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона в пражской студии Андрей Шароградский. Следующие несколько минут нашей программы посвятим экономике. Спад реальных доходов россиян, продолжающийся уже 2 года на фоне снизившейся инфляции, вскоре может закончиться. Согласно статистическим данным, объем частного потребления начал понемногу расти, выросли и объемы частного кредитования. Тему продолжает экономический обозреватель «Свободы» Сергей Синицын.
И в объемах розничной торговли, и в объемах платных услуг населению пока, последние данные за февраль, по-прежнему отмечается спад к прошлогодним уровням, начавшийся еще в январе 2015 года на фоне резкой девальвации рубля. Тем не менее, в экономике появились признаки оживления спроса, заявила на этой неделе председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. В чем же видятся эти признаки оживления, если годовой спад в торговле пока продолжается? Может быть, в помесячной динамике? Ее необходимо оценивать с поправкой на сезонные факторы, напоминает ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования ЦМАКП в Москве Игорь Поляков.
В частности, мы получаем, что в целом по торговле в среднем по январю-февралю был среднемесячный прирост плюс 1,2%. Причем этот спрос подогревался, скорее всего, спросом на непродовольственные товары. И, соответственно, на основе таких тенденций есть возможность прогнозировать оценки общего потребления. У нас получается, что в этом году, в 2017, мы выходим в плюс. По прогнозам ЦМАКП мы получаем оценку прироста потребления товаров плюс 2, плюс 2,5%.
Это в 2-3 раза меньше, чем было всего несколько лет назад.
Безусловно, оценка 2-2,5% далеко не бурный рост в покупках товаров. Однако после 2 лет спада, весьма заметного, эти 2-2,5% характеризуют реалии при том состоянии экономики, которое нами оценивается уже сейчас по первому кварталу и прогнозируется на 2017, ну и, скорее всего, на 2018 год. При этом мы понимаем, что даже на 2018 год, ну, дойдем до 3-3,5%, опять же, при базовом варианте. Бурный рост был, особенно в 2011 и 2012 году, когда оценки спроса уже переходили за 5%.
С одной стороны, частные вклады в российских банках из месяца в месяц только растут. В последний раз они сокращались весной 2014 года. С другой стороны, объемы потребительского кредитования после прохождения дна в марте 2016-го медленно, но также растут из месяца в месяц. Хотя этот прирост аналитики объясняют в основном ростом ипотечного кредитования, а не всего остального розничного. Тем не менее, учитывая такую динамику, в какой мере можно говорить о том, что население России и по-прежнему придерживается сберегательной модели потребительского поведения, о чем так много говорили в 2015-2016 годах. То есть деньги, если они есть, скорее в банк, чем в магазин. Заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаил Хромов.
Я бы здесь смотрел не столько на саму задолженность, сколько на то, какой общий вклад вносит банковское кредитование в располагаемые финансовые ресурсы домашних хозяйств. Потому что сейчас, несмотря на то, что перестала снижаться задолженность физических лиц перед банками, все равно, на мой взгляд, общий вклад банковского кредитования в финансы домашних хозяйств является отрицательным, потому что населению приходится выплачивать достаточно крупные проценты по обслуживанию долга перед банками. И вследствие этого сам факт наличия старых долгов перед банками является, скажем так, вычетом из потребления домашних хозяйств. То есть если бы банковского кредита не было, то население могло бы тратить больше на потребление или на сбережения, чем это они делают сейчас.
Еще 5 лет назад все было иначе.
Получилось так, что тот положительный вклад банковского кредитования в потребление или в финансы домашних хозяйств, который был в межкризисный период в 2011-2013 годах, он был меньше, чем тот отрицательный вклад, который мы имеем вот в последние 3 года, когда, кроме того, что население выплачивало кредитов больше, чем брало новых, оно продолжает платить еще значительные процентные платежи по действующим кредитам.
Реальные доходы населения в России, то есть доходы за вычетом обязательных платежей и с поправкой на текущую инфляцию, в 2016 году сократились почти на 6% к уровню 2015 года, когда они, в свою очередь, сократились на 4% к уровню 2014 года. 2014-го. То есть общий спад за два года более чем внушительный. Тем не менее, при нынешних темпах замедления инфляции вполне можно ожидать, что этот спад в ближайшие месяцы сойдет на нет, уже просто арифметически, из статистики. Игорь Поляков, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Динамика реальных доходов населения будет достаточно низкой, и прежде всего сдерживать их будут динамика пенсий и других социальных выплат, но и также доходов индивидуальных предпринимателей, малый бизнес. И, соответственно, мы не ожидаем бурный рост фонда оплаты труда. Поэтому оценка вот у нас по реальным располагаемым доходам на 2017 год 1,5-2%, ну и почти такая же на 2018 год 2,5%. И, скорее всего, восстановление того уровня реальных доходов 2014 года займет несколько лет.
Но если предположить, что спад реальных доходов вскоре прекратится, стоит ли ожидать ускорения роста частного потребления? Именно по этой причине. Михаил Хромов, Институт экономической политики имени Гайдара.
Безусловно, если у российского населения перестанут сокращаться доходы, это будет фактором, увеличивающим их благосостояние. Другое дело, как они будут этим распоряжаться, пустит все на увеличение потребления или продолжит опережающим темпом увеличивать сбережения в банковских вкладах или в других финансовых активах. В теории возможны различные варианты. В принципе, действительно, у нас за последние годы достаточно сильно скоррелирована и динамика розничного товарооборота, и динамика реальных заработных плат, и, соответственно, динамика реальных доходов. То есть, в принципе, все эти три показателя, они, конечно, год от года отличаются, но в целом, если смотреть на графики, картинка и там достаточно близко. Поэтому можно действительно ожидать того, что увеличение реально располагаемых доходов населения, переход их положительной динамики, в конце концов скажется и на возобновлении роста конечного потребления.
В 2011-2013 годах быстрый рост частного потребления в России был обеспечен непрерывным ростом зарплат, который, в свою очередь, подогревался бюджетным сектором, то есть в конечном счете казной. Теперь же такого подогрева и нет, и пока не предвидится. Значит, можно предположить, что и частное потребление будет расти где-то примерно на уровне общего роста экономики, которому, в свою очередь, пока прочат темпы лишь близкие к стагнации. Или у вас иные прогнозы, Игорь Поляков?
Наш анализ показывает, что вариант как раз наиболее правдоподобный. И пока что темпы роста и фонда оплаты труда в целом, и отдельных зарплат работников в среднем будут весьма скромные, хотя и превзойдут инфляцию. Естественно, скромные темпы роста зарплат не позволят ни разогнаться потреблению, не позволят создать существенные запасы, сберегая часть дохода, часть полученных зарплат для последующего потребления. И все это будет немного на 1-1,5% лишь обгонять рост ВВП. Фактор, который можно было бы заложить как влияющий на усиление роста заработных плат работников, мы пока не видим.
Михаил Хромов.
Да, у нас и потребление, и доходы достаточно скоррелированы. И если мы не ожидаем резкого роста зарплат и доходов населения, то и ожидать резкого роста потребления не приходится. Ну, действительно, откуда брать деньги, если не из зарплат, которые являются большей частью денежных доходов российского населения. Соответственно, и общая динамика потребления будет где-то на таком уровне. Если говорить о структуре ВВП, у нас за последние несколько лет накопился, скажем так, опережающий рост зарплат в структуре ВВП, который достаточно высокий по мировым меркам. У нас достаточно высокая доля заработной платы в доходах всей экономики. Соответственно, доля прибыли корпоративных, она достаточно низкая. И это, в принципе, один из факторов, аналитики считают тормозящим экономическое развитие, потому что мы большую часть доходов проедаем в зарплатах, а не сохраняем на корпоративном уровне для дальнейших инвестиций. Соответственно, это будет дополнительный фактор, сдерживающий как рост экономики в ближайшее время, так и, собственно, рост заработных плат, как фактор потребления населения.
Если сравнить статистику за последние 3-4 месяца, то можно заметить, что темпы спада объемов торговли непродовольственными товарами теперь заметно ниже, чем темпы спада торговли продовольствием. Как это объяснить? И сам по себе этот факт о чем свидетельствует, по вашим представлениям, Игорь Поляков?
Действительно, у нас есть подтверждение того, что рынки непродовольственных товаров получили толчок за прошедшие 2-3 месяца, тогда как рынки продуктов питания все еще остаются в состоянии близком к стагнации. Относительно продовольственных товаров картина может быть следующая. Продолжается процесс подстройки под ценовой уровень продуктов питания со снижением стандартов потребления. И пока что дешевые продукты в значительной степени доминируют у средних слоев населения, у средних и близких к ним. Это со стороны продуктов питания. Со стороны непродовольственных товаров почему проявился спрос? Во-первых, был отложен частично спрос на время кризиса. И второе, были все-таки относительные вливания пенсии в январе, отложенная так называемая индексация разовая. Это со стороны, я думаю, пенсионеров тоже отложенные покупки непродовольственных товаров. Вот с фактором отложенного спроса и то, что на покупки питания продолжает пока экономия, мы видим определенный разгон в секторе непродовольственных товаров. Вот этот вот позитив на рынке непродовольственных товаров, может быть, он потом закончится. Такой вариант не исключен, но пока картина вот такая была.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования ЦМАКП Игорь Поляков и заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаил Хромов.
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете «Радио Свобода». Символ Парижа, Эйфелева башня, в скором времени будет обнесена защитной стеной. Такое решение на днях приняли власти французской столицы. Инициаторы проекта убеждены, что эта мера необходима в условиях, когда Франция находится перед лицом постоянной террористической угрозы. Противники возведения стены считают, что это не решит проблему, а лишь усугубит ощущение страха и неуверенности в обществе. Сейчас с нами на линии телефонной связи Наталья Коневская, корреспондент «Радио Свобода» в Париже. Наталья, здравствуйте. Расскажите, что конкретно предлагают инициаторы этого проекта?
Здравствуйте, Андрей. Скажем так, что главным инициатором этого проекта является сама мэр Парижа Анн Идальго от социалистической партии. Она его продвигает фактически с момента своего прихода на этот пост в 2014 году. И вот, наконец-то, в феврале этот проект был уже подан на утверждение и был утвержден Советом Парижа, муниципальным советом города, в понедельник. Речь идет о возведении почти трехметровой, 2 метра 50 сантиметров стены. Она не будет полностью герметичной. Речь идет о возведении вот этой стеклянной из пуленепробиваемого стекла стены, только фактически в двух местах. Речь идет о набережной Бранли. Это главная проезжая часть, которая выходит на главную площадь перед Эйфелевой башней. И вторая улица – это авеню Густава Эйфеля, которая как бы окружает Эйфелеву башню со стороны. С двух других сторон речь идет о том, чтобы построить настоящее металлическое сооружение, которое уже назвали заграждением Эйфеля. И вот таким образом хотят окружить Эйфелеву башню, чтобы подход к ней фактически уже был не свободным, как сегодня. Сегодня любой турист и житель города может пройти на площадь под Эйфелевой башней, у ее подножья, гулять там, там стоит масса киосков, кафе. Это все уже будет совершенно изменено. Когда этот проект будет реализован, а планируется его реализовать ко второй половине следующего года, строительство начнется уже этой осенью. И таким образом пройти к подножью Эйфелевой башни можно будет уже только тем, кто приобретет билет и непосредственно пройдет контроль безопасности. Эта стена трехметровая из пуленепробиваемого стекла должна, по мнению инициаторов проекта в парижской мэрии, защитить людей, находящихся у подножья Эйфелевой башни, от возможного теракта. Но тут надо сразу сказать, что противники этого проекта, и не только противники официальные из некоторых фракций левого крыла в Совете Парижа, но и простые люди, которых опрашивали журналисты, и туристы, и жители города. Люди говорят, что стена из 3 метров, конечно же, не защитит людей, находящихся там. Но те, кто инициировал этот проект, предусмотрели еще и другие меры безопасности, такие как, например, установка специальных бетонных столбов, которые предотвратят сценарий теракта в Ницце, так как здесь это называют, грузовик-таран, который просто проехал на тротуар и задавил людей, находящихся на набережной. Вот против такой возможности планируется возвести еще и вот эти вот бетонные столбы, которые предотвратят въезд автомобилей на площадь под Эйфелевой башней. Ну и помимо этого, ответ инициаторов проекта тем, кто выступает против него, это, по сути дела, две поправки, которые были внесены в изначальную версию этого предложения, а непосредственно то, что это сооружение не будет постоянным, оно будет носить временный характер, и через 4 года муниципальный совет Парижа должен будет собраться, чтобы его пересмотреть уже в соответствии с реалиями того времени.
Понятно, что Эйфелева башня – символ Парижа. Насколько я помню, она даже сегодня отмечает свой день рождения. Правильно ли я понимаю, что именно у Эйфелевой башни собираются строить такие заграждения, потому что там уже неоднократно пресекались теракты, планировавшиеся вот в районе именно этого
это
сооружения.
Это абсолютно так. Действительно, французские спецслужбы неоднократно уже говорили о том, что ни один теракт был предотвращен у подножья Эйфелевой башни. Непосредственно речь шла даже об июне 2016 года, когда происходил в Париже чемпионат Европы по футболу. И вот на этой самой площади у подножья Эйфелевой башни как раз был организован такой пул болельщиков. Там были установлены огромные экраны. И вот с этого момента уже появились там временные заграждения. Как раз для болельщиков они были установлены, чтобы их оградить, вот, скажем так, от внешнего мира. И туда можно было пройти, только предъявив свои личные вещи, сумки. И вот эти вот заграждения, которые в парижской мэрии называют крайне неэстетичными, ну, речь идет просто о таких металлических барьерах, они уже находились там с июня прошлого года. И вот фактически это было предлогом для мэрии, чтобы сказать о том, что надо сейчас как бы отдать дань эстетике, культуре и заменить эти заграждения на что-то более человеческое. Вот. Но, по сути дела, да, спецслужбы говорят о том, что постоянно раскрываются планы различных организаций экстремистских по проведению там тех или иных акций, в том числе террористического характера. Естественно, это главный аргумент градоначальницы для такого проекта.
Спасибо. Это была корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Каневская. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи, посвященной памяти Андрея Синявского. Своего мужа вспоминает Мария Розанова. Впервые в эфир эта передача вышла 5 апреля 1997 года, на 40-й день после смерти Андрея Синявского.
Уже через полчаса после смерти Синявского позвонили из Франс-Пресс, желая узнать подробности. И откуда они только узнали, за углом караулили, что ли? А еще часа через три вокруг нашего дома суетились московские телевизионщики, что-то снимали и время от времени спрашивали меня, не скажу ли я что-нибудь по горячим следам еще не остывшего тела. Наш сын, свежая сиротинушка Синявский-младший, был в ярости и все норовил нагрубить пришельцам, и тогда я поняла, что ребенка, хотя ему и 32 годика, все равно надо воспитывать, и поэтому совершенно необходимо показать дитятке, как должны вести себя приличные люди в грозы, в буре, в житейскую стынь, а также при тяжелых утратах. И я сказала в московский телевизор несколько слов о том, что лежит там Синявский с лицом очень хитрым, таким хитрым, что, может, и не умер он вовсе, и что с ним и с нами дальше случится, и какие начнутся чудеса и приключения, никто еще не знает. Сказала и как в воду заглянула. Через несколько дней началось необъяснимое. Сначала пропал китайский ресторан. «При чем здесь ресторан?» – спросите вы. А при том, что было это любимейшее место Синявского. И ходили мы туда лет 20. Сами ходили регулярно и всех друзей туда водили. А когда вернулись с кладбища и отгремели многолюдные поминки, решили мы узким составом навестить родной кабачок и поплакаться в жилетку красивой китаянки, с которой мы старились вместе. У нас седина, у нее седина. У нас инфаркт, у нее язва. Пришли, а ресторанчика нет. Вот так, нет и все. И дома этого нет, и даже места этого нет. Местности, то есть. С собой забрал, мрачно сострил кто-то. Но не стала бы я заводить такой разговор, не случись происшествие с фотографией покойника. Синевский подобные картинки не любил. Хотя и понимал, конечно, Пушкин в гробу, Блок в гробу, собственный дедушка там же, апофеозом этого сюжета посмертная маска Пастернака. Поэтому на все попытки сфотографировать такого Синевского я отвечала отказом. И сдалась только один раз, когда лежал он на смертном одре с пиратской черной повязкой на глазу. А это была его любимая последняя игрушка. И уже больной, полупарализованный, он доставал ее из заветного ящичка, надевал и радовался. А все равно разбойник, не возьмете, гады. И вот такого озорного и не сдавшегося не разрешила сфотографировать. А наш покойник все равно, что хочет, то и делает. Пленка пропала. Потому что не захотел лежать мертвым на картинке. Неприлично это. Впрочем, чудеса с фотографией – дело довольно обычное в нашей с ним жизни. И самое выразительное чудо случилось однажды с нами в Архангельской области. Тут надо сказать, что бродили мы с Синевским по разным глухим местам русского севера, но с целями не туристическими, а почти научными. И было у нас всегда два фотоаппарата, два совершенно одинаковых зорких. Это чтобы не ссориться о ракурсе, о выдержке. И было правило, так как попадали мы с ним в места отдаленные, куда второй раз не приедешь, то любой кадр обязательно дублировали, и он, и я. И вот однажды попадаем на реке Мизень в затяжной дождь. Утром выходим, обсохшие с ночлега. Бредем целый день под холодным липким дождем. К вечеру останавливаемся в какой-то деревне, обсыхаем. Пополняемся знаниями и под дождем бредем с утра дальше. И так трое суток. Естественно, ничего не снимаем. А на четвертый день просыпаемся, солнце сияет. Облака фотогеничные клубятся. А рядом с домом, где ночевали, амбары редкостной красоты и в количестве. Много. Мы, естественно, за фотоаппараты. Кадров по 6 у каждого получилось. Идем дальше и радуемся. Уж больно день красивый. А впереди староверческая деревня, о которой нам много рассказывали, и новые приключения. Единственная неприятность — идти трудно. Дорога глинистая, расхлябанная и скользкая. И вдруг на подходе к искомой деревне, за околицей, на взгорке, крест. Мы уже встречались на Мизене с оветными крестами, которые ставились по обету в благодарность за Господнее избавление из трагической ситуации. Смертельная болезнь, например, или пожар. И всегда это были кресты большие и добротные. Не труху какую-нибудь отбрасывали Создателю. Но такого креста мы не видели. Под 5 метров высотой, широченным распахом рук, он царил над округой, и весь север, вся река Мизень, да и Белое море со своим ледовитым океаном, все это хозяйство было меньше креста, за ним и под ним. Мы схватили за фотоаппараты. Снизу, сбоку, фас и профиль, на облаках и просто так. А потом шли фотографии стариков, у которых мы остановились. А потом мы возвращались в Москву и всю дорогу потирали ручки, предвкушая и обсуждая этот крест, и какие это будут снимки. Мы бросились проявлять пленки, едва успев вымыть руки. На одной пленке сюжеты шли так. Несколько кадров амбаров, потом старики. На другой несколько кадров амбаров, один смазанный, будто облако перед ним прошло кадр с крестом, потом старики. Все возражения знаю. Затемненных или белых мест на пленке не было. Значит, объективы и выдвигали, и открывали. Это было просто чудо. не первая и не последняя в нашей Синявской жизни. Поэтому, когда пропала посмертная пленка, я не удивилась. И осталось его хулиганство, его и мое хулиганство, только в строчках Вознесенского. Пиратский череп и кости украсили глаз его. Упокой душу, Господи, усопшего раба твоего.
Это был фрагмент программы, посвященной памяти Андрея Синявского. Своего мужа вспоминала Мария Розанова. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 31 марта. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до понедельника. Всего доброго.